«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Влияние истинного и ложного представления о Боге на практику христианской жизни.
Откройте, пожалуйста, послание Иакова, первую главу, для того, чтобы прочитать стихи с 16 по 18. Иакова 1, 16, 18. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Многие люди, которые окружают нас, недооценивают значение идей. Они уверены, что различные философские, политические, научные теории, концепции не оказывают существенного влияния на повседневную жизнь обычных людей. Им кажется, что философы там что-то философствуют, это не имеет никакого практического применения. Им кажется, что кто-то выдвигает одну идею за другой, и это никак не отражается на обычной жизни. Но это неверно. Такой взгляд неправильный. Наш мир, мир, в котором мы живем, таков, как он есть, именно благодаря идеям. Сначала появляется идея, а затем она воплощается в жизнь. Так устроен наш мир. В начале 20 века идея о том, что изображение можно передавать на расстоянии, казалась многим смехотворной. Но она возникла. Сначала возникла эта идея, над ней посмеялись, но затем ученые стали работать и, наконец, смогли воплотить эту идею. Сегодня эта идея, как вы видите, изменила мир, изменила культуру. Она способствует глобализации человечества, единению человечества. Происходит слияние культур и религий. Все это благодаря тому, что идея о передаче изображения на расстоянии стала реальностью. Вспомните идею равенства разных человеческих рас. Сегодня нам кажется это само собой разумеющееся, а ведь когда-то ее выдвигали и над этой теорией, над этой идеей смеялись. Но спустя время западная цивилизация поддержала эту идею, и сегодня она распространяется на весь мир. Вспомните идеи, которые выдвигал Карл Маркс. Он заимствовал их у Георга Гегеля, модифицировал и превратил в свою собственную систему диалектического материализма. Эти идеи, когда он предложил их обществу, сначала оказались смехотворными, их не восприняли всерьез. Но впоследствии, вы знаете, что произошло, да? Сначала одна часть мира, затем другая, и многие страны были захвачены идеями. Идеями, которые вначале казалось не более чем философскими какими-то понятиями. А кто мог предвидеть влияние идеи, которую выдвинет Чарльз Дарвин? Выдвинул человек идею о происхождении видов. Казалось бы, ну, к практической жизни это не имеет никакого применения. Однако эта идея была подхвачена, и сегодня она доминирует в мировом образовании. Эту идею преподают детям. Хотя сами преподаватели очень часто оговариваются и свидетельствуют, что они в нее не верят, и по современным научным данным она уже давным-давно себя изжила. Миром правят идеи. Сначала идея, потом действие. И идеи в первую очередь. Поэтому я хотел бы, чтобы вы не относились к идеям, к концепциям, к взглядам различным вот так вот поверхностно и не считали их незначительными. Если философские и политические идеи, мысли влияют на мир, так сильно влияют на мир, то я хочу вам сказать, что богословские идеи, библейские идеи, оказывают гораздо большее, более существенное влияние на человечество. Миром правят доктрины, истинные или ложные. К сожалению, иногда христиане этого не понимают. Некоторые христиане говорят, самое главное – жить праведно. Изучать теологию, богословию – это не нужно. Сегодня появляются даже семинарии, я все чаще и чаще слышу о них, которые привлекают своих студентов простыми лозунгами. «Приходите к нам учиться, мы научим вас любить церковь, служить, делать весело, молодежные служения. Но если вы хотите изучать богословие, к нам не приходите, мы не преподаем богословие». В церквах пасторы рассматривают порой богословие как что-то незначительное, либо обманчивое, либо бессмысленное. Некоторые говорят, что без доктрин Писания можно жить счастливую, полноценную, благочестивую христианскую жизнь. Люди рассматривают порой христианские доктрины, изучение богословия, как что-то ненужное, что-то далекое от реальной жизни. И в сегодняшней проповеди я хотел бы показать, что это не так. В сегодняшней проповеди я хотел бы показать, что вообще богословие оказывает прямое влияние на практику христианской жизни. Истинное представление о Боге способствует благочестию, а ложное представление о Боге способствует духовному падению в грех, мешает жить свято. Давайте остановимся на этом подробно. Пожалуйста, взгляните вместе со мной на 16 стих. И на основании этого стиха мы поговорим о влиянии ложных представлений о Боге на наш рост в практическом освящении. Первый пункт сегодняшней проповеди – влияние ложного представления о Боге на практику христианской жизни. Стих 16. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Речь идет о каком-то самообмане. Как уже было отмечено в предыдущей проповеди, некоторые из получателей послания Иакова имели ложное богословие, имели ложное представление о Боге. Они считали, что Бог проникает в их сердца и искушает их грехом. Они считают, что Бог побуждает их грешить. Дальше они поддавались искушениям и говорили, ну что я могу поделать? Бог сильнее меня, поэтому я грешу. Вы видите, их ложное богословие, ложное представление о Боге, как об источнике искушений, напрямую вело их к греху. И в этом не было ничего нового, потому что среди раввинов существовало мнение, согласно которому Бог создал человека со склонностью к греху, и именно поэтому человек и восстал против Бога. Так учили раввины. А церкви, которым пишет Иаков, состояли из евреев-христиан. Таким образом, они перетащили ложное богословие, ложное представление о Боге, ложные богословские идеи и концепции из иудаизма в церковь. Иаков призывает таковых не обманываться относительно личности Создателя и, соответственно, не искать на основании этого самообмана оправдание своему греху. Ложное представление о Боге, мы это видим очень ясно, напрямую способствовало греху. И это происходит всегда. Всегда. Приходит ложное представление о Боге, о каком-то атрибуте, о каком-то свойстве Бога, приходит грех. Вспомните, как сатана склонял Еву к греху. С чего он начал? Он начал с библейской школы. Он начал преподавать ей доктрины о Боге. Он стал говорить, подлинно ли сказал Бог. Сначала он так ненавязчиво стал преподавать, не ешьте ни от какого дерева в раю. Это ложное богословие. Он стал представлять Бога недобрым, неблагим. Он стал представлять Бога, как личность, которая мешает счастью человека. Он стал представлять Бога как личность, которая мешает развитию человека. Правда ли, подлинно ли, что Бог вот такой, что Он создал столько деревьев с красивыми плодами, которые издают замечательный аромат, и приятный на вкус, и запретил от всех этих деревьев есть. Правда, что ваш Бог такой? Это ложное богословие. И затем он стал это ложное богословие усиливать и преподавать уже с позиции определенности. Он стал говорить, что Бог такой, он стал лгать о характере Бога, он стал говорить, что Бог не добр, что Бог не желает дать вам знания, которые сделают вас счастливыми. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Бог установил свою заповедь, чтобы лишить вас знаний, лишить вас счастья. Вот с чего начался первый грех на земле. С ложной богословской идеей. Вспомните книгу Иезекииля. Во время второго видения Иезекииля пророку показано идолопоклонство иудеи, ведущее к наказанию от Господа. Интересно, что оправдывающие свой грех открыто исповедуют ложное учение о Боге. Смотрите, что они говорят. Они грешат, а если люди грешат, у них какое-то есть оправдание своего греха. И это оправдание, как правило, связано с ложным богословием. И смотрите, что они говорят. «Не видит нас Господь. Оставил Господь землю эту». Это ложное богословие, это отрицание такого атрибута, такого свойства Бога, как всеведение. Если Бог нас не видит, то мы делаем грех, и Он об этом не знает. Совершающему грех выгодно отрицать какую-то истину о Боге. Либо всеведение Бога, чтобы считать, будто Господь не знает о его грехе, либо всемогущество Бога, чтобы отрицать, что Господь силен наказать его за грех. Либо святость Бога, чтобы утверждать, что Бог вовсе и не гневается на его грех. И то, что вы делаете вопреки Писанию, Бог уже грехом и не считает. Я хочу, чтобы вы понимали. Поддаваясь искушению, совершая грех, человек готовит себе почву, какое-то оправдание себе находит. И в качестве этого оправдания всегда есть ложное представление о Боге. Ложные доктрины ведут к греху. Даже атеист, он исповедует ложное богословие. Он говорит, он богослов, он мыслит о Боге. И он говорит, что Бога нет. Это богословский взгляд. А если Бога нет, то ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Когда грешит знакомый с христианским учением, он начинает либо полностью отрицать некоторые атрибуты Бога, либо искажать их. Ложное богословие всегда ведет к греху. Если мы хотим научить церковь жить свято, первое, с чего нужно начать, с учения о Боге. Нужно объяснять людям, каков Бог. Каков Бог по своей природе, как Он относится к греху. Какой он великий, чтобы видеть все, что происходит. И какой он сильный, чтобы наказать грех. И какой он гневающий на грех, чтобы не забыть ни один совершенный вами грех, если только ваши грехи не омыты кровью Христа. Итак, мы убедились в том, что ложное представление о Боге прямо влияет на практическую жизнь людей, потворствуя греховным стремлениям. Убедились? А теперь поговорим о влиянии истинного представления о Боге на практику христианской жизни. Второй пункт сегодняшней проповеди – влияние истинного представления о Боге на практику христианской жизни. Стих 17 и 18. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Смотрите, что делает Иаков. Стремясь разоблачить заблуждение читателей своего послания о том, что Бог якобы проникает в их сердца и искушает их злом и грехом, Иаков раскрывает истины, касающиеся личности, характера и дел Бога. Иаков говорит, что Создатель не является источником искушений, атакующих верующего. Напротив, от него исходит только все самое лучшее, святое и доброе. Он говорит в 17-18 стихе, вместо того, чтобы думать о Боге как об источнике искушений, вы должны думать о Нем как об источнике всего святого и доброго. В 17 стихе автор подчеркивает неизменность благих дел Бога. Смотрите, что он говорит. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше». Иаков указывает на совершенство и обилие милостивых даров Бога. «От Отца светов» – более точный перевод – «от Отца светил». Речь идет о небесных светилах – луне, солнце и звездах. Евреи так называли Бога. Отцом светил евреи называли Бога, у которого нет изменения и ни тени перемены. Свет солнца, падающий на землю, меняется в зависимости от времени суток и времени года, в зависимости от облачности. Даже днем во время солнечного затмения, например, во время солнечного затмения, луна может скрыть свет солнца. Однако свет Божьей доброты, озаряющий человечество, неизменен. Бог всегда одаривает человечество своей добротой. Писание представляет Бога бесконечно благим и добрым. Он превосходит всех в мире по своей благости, по своей доброте. Вспомните слова Иисуса. «Никто не благ, как только один Бог». Данные слова не означают, что кроме Бога во Вселенной нет ни одной личности, которая творит добро. Например, святые ангелы совершают добрые дела постоянно. Но эти слова означают, что никто не является таким же добрым, как Бог. Никто не может сравниться с Богом по Его доброте. Понимание данной истины побуждало псалмопевцев восклицать, восхваляя благость и доброту Бога. «Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим!» Даже к необращенным, недостойным по справедливости ничего, кроме вечного наказания ада, Бог являет свою особую доброту. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, и совершает не только это, но еще и одаривает неверующих множеством земных радостей. А по справедливости ни один необращенный человек не должен иметь ни одного повода для радости, ни одной улыбки, ни одного наслаждения вкусом, солнечным светом, брызгами воды, ни одной радости от общения, от прогулки, ничего. Все, что больше, чем ад, явлено необращенным людям. Это свидетельство о безграничной доброте Бога, которая выше справедливости. Выше справедливости. И вот представьте, на такого Бога читатели Иакова клеветали и говорили, что он недобр, что он искушает злом, что он побуждает к греху. Но наш Бог не таков. Он добрый и благой. А если посмотреть на жизнь верующих, какой добротой окружил он нас, что даже все потрясения, происходящие с нами в жизни, в конечном итоге способствуют нашему благу. Римлянам 8:28. Даже наказание Господне является для нас полезным. Никогда, ни на одно мгновение Бог не перестает быть добрым и милостивым. Поэтому напрасно на Него клевещут те, кто представляет Его источником зла и греха. Итак, в 17 стихе Иаков говорит: «Бог добр», обличая заблуждение тех, кто считает, что он источник зла и греха. В 18 стихе он, по сути, развивает эту мысль и уже прямо говорит о влиянии Бога на сердце человека. В 18 стихе он говорит: «Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Иаков говорит следующее: «Не думайте, что Бог вкладывает в наши сердца желание делать грех. Напротив, Бог возрождает нас через Слово Божие для новой и святой жизни. Его влияние на сердце человека, на сердце верующего, не негативное, как вы считаете, а только позитивное. Вот что Он с нами сделал, не к греху склоняет, а захотев, возродил нас для новой жизни. Это абсолютно позитивное влияние, в котором нет даже тени зла и греха. Задрагивая сердце человека, Бог инициирует не греховные искушения, а совершенно противоположное. Восхотев, родил Он нас Слово истины. О какой здесь доктрине идет речь? О каком здесь богословском понятии идет речь? Речь идет о возрождении. Что такое возрождение? Могли бы вы в своем разуме быстро дать формулировку этому богословскому понятию? Что такое новое рождение? Если бы у вас спросил неверующий человек, что бы вы сказали? Правильно было бы сказать следующее. Возрождение – это мгновенное действие Бога, в результате которого духовно мертвый – обретает новую жизнь. Возрождение – это такое действие Бога, в результате которого находящийся в состоянии духовной смерти мгновенно переводится в состояние духовной жизни. А с помощью чего Бог нас возрождает? Восхотев, родил Он нас словом истины. Слово истины – евангельская весть. О грехе, о смерти Христа за грех, об Его искупительном подвиге – вот что обладает силой при воздействии Святого Духа возрождать нас для вечной жизни. А какова цель нового рождения? Иаков отражает ее так, чтобы нам быть некоторым начатком Божьих созданий. Но Иаков здесь имеет своих читателей. Слово «начаток» указывает, было очень понятно евреям-христианам, и оно указывало на первый сноп зерновых. Когда собирали урожай, брали первый сноп зерновых и приносили его в жертву Богу, подчеркивая этим, во-первых, благодарность Ему и выражая надежду, что Господь благословит дальше и весь урожай. Так вот, евреи-христиане, которым писал Иаков, они действительно были этим первым снопом, были начатком Божьих созданий, были первыми членами Вселенской Церкви. И это давало надежду, что впоследствии Бог спасет еще многих-многих людей. И правота Иакова исторически очевидна. Бог спас не только тех, кому Он писал, спасал не только евреев-христиан, но и обратил свою благую весть ко всем народам и спас миллионы представителей разных культур и народов. Вот что делает Бог. Он хочет, захотел и возродил нас. Его влияние на нас позитивное. Это исправление их ложного богословия, представляющего Бога источником зла и греха. Я немножко хотел бы порассуждать с вами о возрождении. Кто является совершителем возрождения, Бог или человек? Православные, католические, некоторые протестантские богословы утверждают, что возрождение происходит в момент крещения, в таинстве крещения. Арминиане утверждают, что возрождение совершается в результате совместных усилий Бога и человека. Бог, предваряющий благодатью, воздействует на человека, человек раскаивается в своих грехах, верует, в результате чего получает возрождение. Сторонники этих взглядов утверждают синергизм, то есть считают возрождение следствием совместных усилий Бога и человека. Сторонники реформатского богословия утверждают монергизм, то есть считают возрождение на 100% работой Бога, совершенно независящей от любых усилий человека. Какую из этих истин, как вы думаете, утверждает здесь Иаков? Иаков утверждает монергизм. Он утверждает реформатский взгляд на возрождение и говорит о том, что возрождение является 100% работой Бога, в которой совершенно не участвует человек. Если вы кто-то еще в этом не убежден, я приведу три доказательства, которые можно увидеть здесь. Два доказательства, которые можно увидеть в тексте, и третье доказательство, которое можно увидеть, сравнив этот текст с богословием Нового Завета. Первое доказательство – лингвистическое. Слово, переведенное как «восхотел», в греческом тексте является пассивным деепричастием и происходит от глагола «болумай», означающего «решать», «желать». Это указывает на суверенное решение Бога, абсолютно не зависящее от каких-либо внешних причин. Первое доказательство – лингвистическое. Второе доказательство – логическое. «Восхотев, родил он нас словом истины». Это просто логика. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас выбирал, когда вам родиться? Кто-нибудь из вас выбирал, где вам родиться? Но за вас кто-то все это выбрал. Кто это сделал? Бог и через ваших родителей, да? Я говорю о физическом рождении. Точно так же и в духовном смысле. В духовном смысле мы не могли родить себя сами. В духовном смысле мы не существовали в том плане, что мы не имели общения с Богом. Мы не существовали в сфере близких личных отношений с Богом. И Бог нас возродил. Бог совершает возрождение человека без его участия. Это логическое доказательство, понятно, наверное, даже подростку. Третье доказательство – богословское. Данное доказательство является следствием сравнения данного стиха с другими текстами, Нового Завета. Новый Завет говорит, что человек до нового рождения мертв. Например, Ефесянам 2.1. «И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим». Возрождение – это вообще переход из духовной смерти в духовную жизнь. Хорошо, если человек до нового рождения духовно мертв, может ли мертвый воскресить сам себя? А если кто говорит, что и может, значит, человек уже не мертв, а болен, слаб, как угодно, но не мертв. Итак, если человек духовно мертв, то мертвый себя воскресить не может никаким образом. Решение Бога возродить грешника не может быть основано на предведении каких-либо его заслуг, потому что духовно мертвый не способен помыслить, сказать или сделать что-либо угодное Богу. Как говорил Чарльз Спержен, очень просто. Бог не может предвидеть в нас ничего хорошего, потому что в нас нет ничего хорошего, кроме того, что Он сам дает нам в благодати избрание. Вспомните слова апостола Павла. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, то есть не от человека, а от кого? А от Бога милующего. Новое рождение также является проявлением милости Бога и в полной мере зависит от Него. Интересно, что Иаков говорит о возрождении, совершенно независящем от человека, не утверждая эту истину, как вызывающую споры или непонимание, а употребляя эту истину как бесспорную, чтобы утвердить другую истину, которая вызывает сомнение. Какая истина вызывала сомнение у читателей этого послания? У них вызывало сомнение то, что Бог добр и благ. Да? Как известно, спорные идеи обычно доказываются при помощи бесспорных. Но никто бы не стал спорную идею доказывать второй еще более спорной, иначе бы это рассуждение завело в полный тупик. Итак, спорные идеи доказываются при помощи бесспорных. Спорная идея для читателей о том, что Бог добр и благ, у Иакова доказывается идеей о том, что Бог возродил нас независимо от наших заслуг. Следовательно, эта идея была Иакову абсолютно понятна. Он был сторонником реформатского взгляда на возрождение, если говорить современным языком. Иначе он не стал бы доказывать спорную истину тем, в чем сам не уверен. Истинное богословие способствует благочестию. Иаков утверждает здесь истинное богословие о добром характере Бога. Это богословие должно было убрать оправдание для тех, кто пытался грешить и говорит, что Бог склоняет меня к злу и греху. Истинное богословие всегда способствует благочестию. Не только в этой сфере, о которой мы сейчас говорим, но и во многих других. Я приведу несколько примеров. Во-первых, истинное богословие защищает от идолопоклонства. Что такое поклонение? Поклонение – это есть любовь, восхищение, обожание, направленные к истинному Богу, так? А что такое идолопоклонство? Это то же самое, направленное к идолу или к ложному представлению о Боге. Можно называть Бога Отцом Господа Иисуса Христа и при этом иметь во всем другим аспектам ложное представление о нем. Ну, скажем, если вы будете считать, что Бог не всемогущ, не безначален, не всезнающ, не суверен, не мудр, не добр, не гневающийся на грех, то ваше представление о Боге будет каким? Ложным. И чем более ложным ваше представление будет о Боге, тем больше элемента идолопоклонства будет в вашем предстоянии перед Богом. Понимаете, друзья? Поэтому для того, чтобы ваше поклонение было истинным и приятным Богу, вы должны иметь правильные библейские представления о Нем. Уход от библейского богословия, от библейского взгляда на Бога – это есть уход в идолопоклонство. И по этой причине мы можем сказать, что даже некоторые люди, называющие себя христианами, имеющие ложное представление о Боге, на самом деле необращенные идолопоклонники. Итак, истинное богословие защищает от греха идолопоклонства. Это серьезно? Это очень серьезно. Во-вторых, истинное богословие защищает от гордости. Человек все время стремится к независимости. К независимости от Бога. Человек все время стремится к тому, чтобы возвеличить себя, возвысить себя и унизить Бога. В этом есть проявление гордыни человека. Однако истинное богословие утверждает, что по сравнению с величием Бога человек – это ничто. Бог – это все, человек – это ничто. Тот, кто принимает такое богословие и соглашается с ним, это помогает ему смиряться. И даже в этом случае смиряться непросто, но это помогает. Это правильный путь к смирению. А если меня учить, что человек звучит гордо, что я совершитель своего спасения, что я себя на сколько-то процентов и избрал, и призвал, и возродил, и осветил, что я спасаюсь не только при помощи благодати, но и при помощи своих дел. Я не знаю, можно лопнуть от гордости, взорваться просто. Это все плоды ложного богословия. А гордость производит и многие другие грехи. Ведет к религиозному лицемерию, к законничеству и к всему, что противно Господу. Истинное богословие защищает от идолопоклонства, от гордости, также от страха. Смотрите, в каком мире мы живем. Мы живем в нестабильном мире. Мы не можем предугадать, что ждет нас не то, что через день, даже через несколько минут. Один телефонный звонок может изменить нашу судьбу. Жить на земле страшно. Каждый день в нашей стране погибает 80 человек. Каждый день 80. Один день, второй, третий. Может быть, завтра будет это вы, или я, или кто-то из нас, или кто-то из ваших близких. А вам не страшно потерять близкого человека? Какие болезни сегодня существуют, войны, могут начаться гонения на христиан, и множество всякого зла может произойти. И если думать об этом, не понимая, что всем правит Бог, то можно просто от страха перед не случившимся, ну если не умереть, то впасть в панику. Понимание же, что всем правит Бог, что Он руководит миром, успокаивает. Нашими судьбами вершат не люди, не правители, не судьи, не влиятельные мира сего. Нашей жизнью руководит Бог. И если Он повелит, то произойдет. А что Он не повелит, то не произойдет. Это успокаивает, это утешает, это дает мир в сердце, избавляет от страха. В-четвертых, истинное богословие ведет народ Божий к единству. Люди, которые говорят, что богословие – это что-то обманчивое, второстепенное, незначительное, они хотят привести народ Божий к единству. Но у них для этого ложное основание – человеческие методы. То, что происходит в клубах по интересам, в спортивных командах и где угодно – просто человеческая дружба, совместные поездки и так далее, и так далее. Но если все это не скреплено истинным Евангелием, истинным пониманием Бога, то все это человеческие методы. Ни совместные обеды, ни совместные участия в различных служениях, ни поездки, ни совместный труд на строительстве дома молитвы не приведет к настоящему единству тех, кто далек от единства в учении, кто далек от единства в понимании Бога. Не стоит недооценивать значение философских, экономических, политических, научных и религиозных идей. Миром правят различные идеологии, но религиозные концепции доминируют. Народы живут в соответствии с тем богословием, которое было у них посеяно. Но не так быстро. Можно посеять истинное богословие, и народ еще несколько веков будет пожинать его благословение. Если же в народе посеяно ложное богословие, смесь атеизма с псевдохристианством и другими языческими верованиями, этот народ не ждет ничего доброго, пока его представление о Боге не изменится. Богословские идеи определяют отношение человека к Богу и играют ключевую роль в формировании вас как личностей. Они формируют ваши привычки, оказывают прямое влияние на ваше поведение. Одним словом, наше поведение определяется нашим богословием. Наша жизнь является отражением того, во что мы верим на самом деле. Ведь можно еще говорить правильные слова, а в сердце глубоко верить в другое. Ваша жизнь – это отражение того, во что вы верите на самом деле. Ложное представление, ложное верование всегда приведет к греху. Истинное представление о Боге, истинное верование способствует благочестию. Надо признать, что существуют люди, которые внешне декларируют приверженность основным доктринам христианства, но не живут свято. Такое бывает. Бывают люди, которые верят внешне правильно, но не живут свято. Такое бывает. Но не существует людей, которые бы исповедовали ложное богословие и при этом жили благочестиво. Послушайте, я скажу, мне кажется, это очень важно. Поведение может опуститься ниже того, во что ты веришь, но не может подняться выше этого. Понимаете? У приверженца истинного богословия есть возможность избежать греха идолопоклонства, побеждать гордыню, страх, грех и все, о чем мы сегодня говорили. А у противника истинного богословия даже такой возможности нет. Поэтому приложите максимум усилий в деле познания Господа. Читайте Библию, читайте ее регулярно, читайте христианские книги, богословские книги. Слушайте проповеди, раскрывающие личность, характер и природу Бога. Не позвольте лени остановить вас. Не слушайте тех, кто выдает богословское невежество за водительство Духа Святого. Не обращайте внимания на тех, кто призывает отключить разум, отбросить логику, здравый смысл и предаться антиинтеллектуализму. Преодолейте препятствия на пути познания Господа. Преодолейте и получите благословение, радость жизни, стержнем которой является поклонение, любовь и восхищение истинным Богом. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!